темы дня.
Здравствуйте, друзья. «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Чалышев, микрофон. В нашей студии, как обычно, по четвергам в это время, политолог, публицист Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Георгиевич. К нам присоединяется Андрей Михайлович Баранов, замредактор отдела международной политики «Комсомольская правда». Здравствуйте, Андрей Михайлович.
Добрый день.
Давайте начнем с американских санкций, которые мы обсуждаем уже очень давно, которые... Никаких реальных очертаний пока не обрели, но, как ни крути, на экономику влияют уже. Есть несколько простых вопросов, связанных с этими санкциями. Вот, например, вопрос номер один. Когда они вступят в силу? Вступят ли они в силу вообще?
Ерунда какая-то получается с санкциями. Значит, еще в начале августа американцы объявили, что 22 августа санкции вступают в силу. По американским, так сказать, правилам, это случается после того, когда, значит, текст закона об этих санкциях публикуют на так называемом Federal Register. Это такой есть у них сайт с Федерального реестра США, электронный бюллетень.
Ну, как в российской газете.
Да, да, как у нас в российской газете. Опубликован закон, значит, он вступил в силу. Вчера прошло 22-е, мы все ждали, когда же будет, ничего пока не появилось. Вот сейчас в Вашингтоне... Что у нас там, да, значит, 11 часов утра, да, уже, пока тоже ничего нет. Звонили сегодня с утра, ой, сейчас прошу.
Не из Вашингтона?
Нет, не из Вашингтона. Звонили мы сегодня с утра в американское посольство, вот, и просили разъяснить. Они сказали, значит, it will be published on 22nd August around it. Around, это значит примерно 22 августа. Насколько
плюс-минус.
Да, там, плюс-минус, да. Продолжался, черт чего знает.
То есть сегодня 23, то есть, да, да, примерно 22.
Может, у них полгода будет примерно еще чего-то. Может, они там Минфин так почесал репу американский, подумал, и удар по доллару американского в какой-то мере от этих санкций. Может, еще подумать, повремить. Короче, пока. Ничего не опубликовано, значит, официально санкции не считаются вступившими в силу.
Хорошо, Георгиевич, с вашей точки зрения, опубликуют или нет? Давайте погадаем.
Я думаю, опубликуют на днях. Я думаю, что это чисто техническая накладка, бюрократическая, санкции Госдепа. Ну, Госдеп курирует их, эти санкции. Я думаю, что просто у них там суматоха, там все говорят об импичменте Трампа уже, скандалы, сколько кто заплатил его любовницам.
За молчание.
За молчание, да. И достойно, и считается ли это преступлением, нарушением, значит, закона о финансировании выборов и так далее. Поэтому им не до этих глупостей. Я думаю, что опубликуют. Кстати говоря, была уже такая накладка техническая с санкциями. В прошлом году осенью санкции вводились, по-моему, в ноябре это было сделано. Тоже они просрочили трехмесячный срок, который был отведен законом 2 августа 2017 года. Вот, и несколько дней прошло, там два или три, и они тоже опубликовали. Ну, как бы, я думаю, что эти санкции, которые они объявят 22-го, ну, уже не 22-го, а там 25-го.
Когда объявят.
Да, когда объявят, да. Там, конечно, надо почитать, что там конкретно подразумевается под продукцией двойного назначения. Там есть какие-то...
Электроника,
конечно,
компоненты,
да.
Технологии, ну, и
может быть,
газовые отрасли.
Может быть, там будет конкретная номенклатура этих товаров. Вот, может, они ее составляют, а может, не будет.
Ну хорошо, если ориентироваться на те данные, которые вот уже сейчас обнародованы, пусть они и не считаются пока официальными, насколько это будет там мощный удар на фоне всех предыдущих? Ну, будет ли это вообще ударом?
Ну вот полковник Баранец вам бы рассказал, что элементная база российского ВПК во многом западная.
Ну,
и... Нет, может, полковник Баранец сказал бы, что она опередила уже давно, и мы уже там на Луне поселились, но на самом деле мы зависим довольно сильно от этой элементной базы. И китайская продукция, как мне объясняли сведущие товарищи, она не всегда адекватная замена.
Ну, честно говоря, я слышал другие экспертные мнения, что чисто в военной области то, что вот есть... уже создано, оно, собственно, уже удовлетворяет на, ну, примерно лет на 15-20 вперед, что бы там ни случилось, какие бы уже, суперпрорывов не будет. В бытовой области, как ни странно, опережает военную. Я не помню, чтобы такое было когда-то, но вот так говорят некоторые эксперты. Может быть, это блеф, может быть, это, так сказать, самооправдание какое-то. Честно говоря, никто толком не знает. Ну, давайте дождемся, посмотрим. Лучшие критерии истины, практика.
Там по статистике у нас в последние годы, значит, импорт из США вот этой продукции, значит, двойного назначения, она в основном шла по закрытым статьям, не раскрытым таможенным. Значит, она примерно была 3,5-3,9 миллиардов долларов. Я думаю, что мы закупали впрок многие вещи, предчувствуя удар в спину или там, я не знаю, под дых или еще куда-то там. Угу. Вот, поэтому думаю, что действительно, вот я соглашусь с коллегой, что на несколько лет нам хватит этого. Кстати говоря, вот те, которые, забегая уже вперед, те, которые санкции там против нефтяной промышленности, нефтегазовой промышленности, значит, что там будут запрещены передачи технологий фактически, да, но тоже это удар такой, не сейчас он скажется, в принципе, где-то к середине 20-х годов, если мы ничего своего адекватного не создадим, тогда у нас начнет падать добыча.
Кстати, американцы вывели из списка санкций то, что для них важно. Ракетные двигатели, титан для Боингов и, так сказать, то, что мы там поставляем, потому что без нашего титана...
Это да.
Да, это будет сложно.
РД-180, они, да.
Это, конечно, обоюдоостро, потому что мы тогда деньги не будем за это получать. Но, может, и переживем без этих денег-то. А вот по ним это будет серьезный удар и по НАСА, значит, Национальному агентству Соединенных Штатов по исследованию космического пространства, и по корпорации Boeing очень сильно это ударит.
Я честно говоря, не думаю, что мы ударим по Боингу. Почему? Потому что ответный удар будет запрет на поставку запчастей. Вот. А у нас тут Боингов летает за 200 штук.
Сейчас на контрафактном рынке столько запчастей.
Да, мы читаем об этом. Ну, как бы после каждой авиакатастрофы мы читаем
контрафактные запчасти. И европейские страны этим рынком пользуются вовсю, как выясняется, и аэробусы, и боинги. Ну, это, конечно, отдельная тема.
Давайте такой смысложизненный вопрос, философский, если угодно, потому что он такой про обобщение. Не раз уже как бы отрасли околовоенные и околоэнергетические, то есть критически важные для нас отрасли, оказывались под ударом, когда там запрещали поставлять те или иные, ту или иную продукцию в Российскую Федерацию. Сделано ли хоть что-то для того, чтобы мы начали производить эту продукцию самостоятельно? Или мы настолько вот в этой системе международного разделения труда, что нам даже не стоит пытаться выбраться, как бы, да, нарушить этот порядок вещей?
Ну, мне ничего на счет неизвестно, если, может быть, Георгий Георгиевич в курсе.
У нас, значит, с 2014 года запущено и реализовано более 1000 импортозамещающих проектов.
Нет, звучит это оптимистично.
Да.
Конечно, годы.
Мы фактически заменили всю Украину, которая поставляла нам, все, что Украина поставляла по ВПК, мы заменили.
Вертолетные двигатели.
Да, включая, кстати говоря, вертолетные двигатели, по поводу которых было много всякого беспокойства, что и тоже говоришь, значит, вертолет начнут падать, ничего не падает. Значит, заменили. И я думаю, что нам, в принципе, нужен пинок всегда под одно место, чтобы мы начали суетиться. Да. Под дых пинок, чтобы мы начали суетиться. Я думаю, что этот фактор сработает. То есть что-то сначала там упадет, не в буквальном смысле, а в смысле, ну, по качеству там и так далее. Но потом, в принципе, ну не будет это первосортным, будет там 90%. Ничего, долетит ракета с ядерной боеголовкой куда надо.
Никаких аналогий, но вот война нас сильно подтолкнула к развитию собственных технологий.
Как знаете, говорит, что в свое время, там в 70-х годах, говорит, что американские ядерные ракеты, они очень баллистические, очень точные. Они падают, значит, там с точностью 10-30 метров. А наши, они не точные. Они плюс-минус там 50-100 метров.
Ну, в принципе, какая
это
досада.
Не имеет большого значения.
Ну да, когда куда прилетит баллистическая ракета.
Учитывая мощь боеголовки, да, в общем, это действительно значение этого не имеет. Если она ошибется на 100 метров, в принципе, это не страшно. Не страшно, не попадет она непосредственно в белый
если
дом.
Мы все еще шутим на эту тему, значит, не так все страшно.
Спасибо большое. Андрей Михайлович Баранов был в нашей студии, замредактор по международной политике «Комсомольской правды». Мы продолжим через несколько минут. Георгий Бовт остается в эфире. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Присылайте свои вопросы.
Темы дня. каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Темы дня.
Теперь к экономической составляющей влияния санкций перейдем. К нам присоединяется Олег Адамович, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Георгий Бовт в студии по-прежнему. Меня зовут Антон Челышев. Кстати, свои вопросы, Георгий Георгиевич, присылайте на 967-200-97-02. Я их, эти вопросы адресую, переадресую Георгию Георгиевичу в третьей части нашего эфира. Олег, давай расскажи нам про вот эту вот странную историю с банком Credit Suisse, который сначала заявил о том, что заморозил активов российских на 5 миллиардов долларов. Сегодня утром пришло опровержение, дескать, мы их не заморозили, мы поменяли им статус с активов в управлении на активы на хранении. То есть у их владельцев остается к ним полный доступ. То есть захотели, забрали, там, продали, купили могут, и так далее.
Я так понимаю, они могут сами ими управлять.
Ну, если захотят, да. Но есть у тебя самолет, да? Пилот сказал, я не буду им управлять, Трамп на тебя санкции наложил. Если хочешь, да, ты сам им управляй. Да, да. Вот. Это что?
Ну, насколько я понимаю, дело в том, что санкции просто не были пока официально введены. Но то, что должно было быть произойти 22 августа, оно не произошло. Там, то есть у них есть ресурс, называется там, по-моему, называется федеральный
мы
реестр.
Мы его вспоминали уже, да.
Да, и вот когда там, условно говоря, не обнародуют, тогда, собственно, можно считать, что санкции были введены. А пока они не введены, и, собственно, видимо, нет основания для того, чтобы принимать какие-то крутые жесткие меры, хотя, в общем, наверное, они таки будут приняты.
Кстати говоря, вот тут один из слушателей наших написал такое предположение. Может, ждут результатов переговоров Болтона и Патрушева? Михаил написал.
Вполне вероятно.
Может быть. Может быть. Не хотят перед переговорами это вывешивать дерьмо вот это вот. После вывесят.
То есть вы,
как обычно бывает.
Вы полагаете, что переговоры ни к чему не приведут и, в общем, вывесят?
Нет, но они не должны к чему-то привести. Это переговоры, как бы разговоры. Там будет целый ряд вопросов, там, начиная от разоружения, кончая Ираном в Сирии. Вот, иранскими подразделениями в Сирии. Вот, ну, не думаю, что это зависит от исхода этих переговоров, потому что ни Патрушев и ни Болтон будут эти вопросы решать. Они могут обменяться какой-то информацией, так сказать, обозначить вот там красные линии, зеленые линии, что кто делает, что не делает, о чем мы, может быть, в будущем договоримся.
А Болтону, кстати, насколько доверяют в США, ему не могут предъявить, как предъявили недавно Трампу за встречу с Путиным,
Болтон это абсолютно отмороженный Патрушев. Ястреб, это ястреб из ястребов, он вне всяких подозрений, он, не знаю, еще трудно найти еще такого ястреба, как Болтон.
Хорошо, но если вдруг после этой встречи ситуация не ухудшится, как бы не последует с его стороны каких-то громких заявлений относительно России, все равно его не будут
мочить? Нет, я думаю, что Болтон, поскольку он вне подозрения, от него не требуют таких вот оправдательных заявлений, что я вот там мочил там Патрушева этого, значит, в Женеве он там уполз еле от меня и так далее. Нет, это в американской политологии это называется эффект Никсон в Китае. Когда Никсон поехал в Китай устанавливать дипломатические и прочие отношения, то все говорят, что это только вот такой антикоммунист прожженный, как Ричард Никсон, может вот это сделать и не вызвать никакой критики в свой адрес. С тех пор это вошло в историю под таким термином. Он действительно добился этого, и никто не вякнул против ничего. Никто. Если Никсон едет в Китай, значит, это хорошо, потому что он антикоммунист, он ничего такого плохого не сделает.
Ну, мне кажется, что сейчас, когда речь идет о России, любого моментально
не, ну вот
замажут.
Трампа, а там этого бывшего госсекретаря тоже чехвостили за это, а Болтона не будут критиковать, нет.
Ну хорошо, давайте к этим активам вернемся. Олег, а вот когда говорят «активы россиян», имеется в виду активы, принадлежащие россиянам, это российские активы, то есть, условно говоря, это акции российских компаний, там, облигации, или это могут быть акции, вообще любые ценные бумаги, даже не российского происхождения, но принадлежащие россиянам?
Да, это могут быть, то есть тут самое главное, кто ими владеет. Вот, именно поэтому сейчас, например, там какие-то российские компании, которые, допустим, были зарегистрированы за рубежом, сейчас переходят под юрисдикцию России, то есть становятся там резидентами России и ведут, соответственно, свои дела по российским законам, платят налоги по российским законам, там, держат здесь деньги, именно потому, что их активы за рубежом, ну, могут быть заморожены, а в России их еще попробуй достань. То есть тут именно речь о том, кому они принадлежат, а не о том, что доллары у него там на счету или там. То есть акции Apple компании, если они принадлежат какому-нибудь образно олигарху, который попадет под санкции, они точно так же могут быть у него арестованы. Просто потому, что это имущество.
Но мы, к сожалению, не знаем, или, может, к счастью, не знаем, а то бы ужаснулись еще больше, что там они именно то ли арестовали, то ли заморозили, то ли переложили на депозит. Не знаем, кто это. Может, это Вексельберг, например, да, в Швейцарии. А может, Дерипаска. А может, это родственники их, например.
Угу. И что банкирам да. могли предложить, кстати, на самом деле... Там они же тоже, в общем, деловые люди, может быть, им там, давайте мы вам что-нибудь дадим, ну, там, процент от еще чего-нибудь, а вы не будете блокировать, дадите возможность там вывести или что-нибудь с этим сделать.
Ну то, да, может быть, вариант. Это аффилированные лица, например, а не напрямую те лица, которые попали под санкции. То есть да. нет никакой информации. Потом еще надо учесть, что Credit Suisse, он попал под американские вот это вторичные санкции. Когда ты имеешь дело с подсанкционным каким-то субъектом, то тебя штрафуют. Его, по-моему, оштрафовали порядка вот на эти же примерно 5 миллиардов долларов, по-моему, в свое время за нарушение иранских, американских санкций. Кажется, иранских. Вот, поэтому они вот отрабатывают с запасом.
Но все эти активы в любом случае касаются либо лиц, которые находятся в санкционном списке, или, скорее всего, туда попадут,
ну,
либо компании.
Если бы это были государственные активы, рубль сейчас был бы уже под 100, я думаю.
Несмотря на то, что там всего 5 миллиардов?
Ну, это симптоматично. Швейцария нейтральная страна. Она формально вообще не присоединила к санкциям.
А немцы тоже, говорят, грозят заморозить активы. Или это просто немцы чуть-чуть решили подуть в американскую дуду?
Ну, они заморозят активы тех, кто будет поименован в списках американских.
Они туда. Же, да. То есть там санкции, они довольно конкретные. Они против российского государства вообще. А против каких-то конкретных компаний, каких-то конкретных людей, да, немцы могут. И то, я на самом деле думаю, что... Если это не будет противоречить каким-нибудь немецким там, финансовым интересам, то есть совсем в ущерб себе вот так вот резать там, свою какие-то свои бизнес-дела, я думаю, они тоже не будут.
Хорошо, а давайте тогда вернемся к курсу рубля, потому что здесь тоже все не совсем, слава богу, рубль у нас тут недавно вновь напомнил о минимуме,
что может падать.
К сожалению, часто об этом упоминают. Сейчас что влияет на курс национальной валюты?
Слушай, ну есть мнение, что на самом деле на курс национальной валюты влияет покупки долларов от Центробанка. То есть сейчас, пока, значит, Россия валюту скупала, курс рубля держался. Сейчас Центробанк заявил, что скупать валюту не будет. И курс рубля...
Да, до конца сентября, впервые на месяц приостанавливает скупку валюты. Я думаю, что это должно успокоить курс. Должно прекратить падение рубля. Может быть, он немножко даже приподнимется. Вот, потом влияет еще ведь, например, турецкая лира, как ни странно. турецкая лира, которая грохнулась к доллару посильнее, чем наш рубль, это вызывает автоматически реакцию всех инвестиционных там банкиров,
то есть они из нее выходят.
Валютных спекулянтов. Они сразу выходят с развивающихся рынков, так называемых, к которому мы и принадлежим. Потом там что-то неладное еще с бразильским реалом. Значит, тоже он куда-то там начал падать, а этот один из таких симптомов, что на финансовых рынках неспокойно, соответственно, тоже опять выходит из того же рубля. Вот, поэтому тут несколько факторов сразу. И плюс еще к тому, в сентябре ФРС США повысит ставку учетную. Доллар, это способствует укреплению доллара, а раз укрепляется доллар, значит, падают валюты развивающихся стран, так называемые высокодоходные.
Хорошо, тогда что, получается, что до конца сентября наш ЦБ не будет
вот он не будет, доллары. Я думаю, что он не будет до повышения ставки ФРС покупать доллары. И потом посмотрит, какой эффект окажет это повышение. Ну, там на 0,25 поднимут, наверное, не больше. Но, тем не менее, это окажет существенное влияние. Потому что если американские трежерис дают доход 3%, то зачем им вообще куда-то там идти при растущем долларе инвесторам международным?
Хорошо, про более долгосрочную перспективу то получается пока разговаривать смысла нет. Ну, как правило, его никогда нет, этого смысла говорить о курсах валют в долгую, да, на отдаленный горизонт. Олег, спасибо тебе большое. Олег Адамович, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Сейчас реклама и новости, потом продолжим.
Темы дня.
Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Темы дня.
Продолжаем разговор. Георгий Бофт в нашей студии. Присылайте Георгию Георгиевичу свои вопросы в WhatsApp и Viber на 967-200-9702. 967-200-9702. Или звоните в прямой эфир, чтобы их задать напрямую Георгию Бофту. 8-800-200-9702. Наш телефон 8-800-200-9702. Георгий Георгиевич, и все-таки, если попытаться спрогнозировать кривую волатильности рубля, то действительно стоит успокоиться вот на сентябрь месяц. Вот, и, собственно говоря, вторая часть вопроса, что после этого сентября будет и от чего зависит, куда как бы эта кривая повернет.
Ну, вообще до ноября, ну, скажем, до октября, нет, скажем так, до октября, пока, значит, американский Конгресс не примет новый закон о санкциях, где могут быть санкции уже против российских госбанков и запретом проведения долларовых операций. Я думаю, что до октября ниже 70 рубль не упадет. Вот, он может ходить в коридоре там, от 65 до 70. Вот, 69 там, с копейками. Вот, выше уже, думаю, 65-3 он тоже не пойдет. Не те условия, тут должно какое-то чудо произойти, или нефть там стать за 100. Кстати говоря, санкции против Ирана работают на нас в данном случае, американские, опять же, потому что если они, Иран, выкинут с нефтяного рынка, то это окажет поддерживающую, если не там повысит цены на нефть, то будет поддерживать их хотя бы на нынешнем уровне или чуть выше. Хотя, конечно, друзья Америки, саудиты, они готовы выплеснуть на рынок дополнительный объем нефти, чтобы компенсировать уход Ирана. Ну и мы тоже договорились ведь в рамках сделки ОПЕК плюс о том, что мы тоже увеличиваем, можем увеличить, вернее, свою квоту в рамках вот этого картельного соглашения. Ну, что тоже принесет определенный доход нашим нефтяным компаниям. Так что ситуация, она такая, конечно, непростая, но мне кажется, что пока паниковать рано.
Хорошо, а давайте теперь чисто прикладным вопрос обсудим. Вот август месяц все-таки, да, и люди продолжают в отпуск ездить. Если вам вообще доводилось ездить в отпуск куда-то за рубеж с рублевой картой? Вот насколько это все удобно и какую карту лучше всего с собой
брать? В некоторых странах удобнее платить как раз рублевой картой. Потому что в некоторые валюты, если у тебя нет валютной карты, да, то для некоторых валют лучше платить именно рублевой картой. Поскольку если ты, например, там долларовый платишь, а там не доллар, национальная валюта, то, значит, вернее, ее могут пересчитывать там через что-то еще, конвертировать два раза там и так далее. То есть, или, например, ты платишь евровой картой в долларовой стране. То есть они пересчитывают, там ее тоже два раза конвертируют по банковскому курсу, ты теряешь деньги, лучше рублевой заплатить. То есть бывают такие случаи, конечно. Вот. Единственное, что, конечно, банки ставят обменный курс внутренний банковский, как правило, выше курса ЦБ. Поэтому они стараются подстраховаться. Поэтому вы, конечно, некоторое количество денег теряете, если бы вы заранее конвертировали свои рубли в валюту и в этой валюте расплачивались бы в соответствующей стране.
Давайте мы этот вопрос эксперту переадресовали, Богдану Зварычу, финансовому аналитику, спросили, что делать, если человек поехал в отпуск с рублевой картой, как правильно тратить деньги, вообще как правильно даже копить, собственно говоря, на отпуск правильно. Итак, Богдан Зварич, финансовый аналитик, отвечает на этот вопрос.
Совет, наверное, тут один. Готовиться к отпуску заранее. Да? Если вы собираетесь в Европу, то, соответственно, можно потихоньку начинать копить средства в тех же евро. К тому же, в любом случае, даже если вы оплачиваете турпутевку у оператора рублями, все равно вам понадобятся какие-то наличные средства. Путевки начинают расти в цене. По крайней мере, у вас есть те наличные средства, которые вы будете тратить уже сверху вот этой путевки, да, и вы не пострадаете от роста курса, потому что вам придется еще и переплачивать за расходы в рамках поездки. Второй вариант. Если вы видите достаточно стабильную, спокойную ситуацию, то почему бы, например, не купить там заранее покупка билетов, либо заранее покупка тура. Это все позволяет вам быть более, что называется, уверенным в том, что у вас отпуск состоится, и меньше вас будет заботить та динамика валюты, которую вы вдруг можете наблюдать на рынке.
Ну, хорошо, в отпуске она не будет нас заботить, да. А что будет после отпуска? Тоже хотелось бы об этом думать.
Заново зарабатывать.
Хорошо, если получится, да. Финансовый аналитик Богдан Зварич был на связь со студией. Давайте вопросик по телефону примем сначала, потом будем отвечать на вопросы в социальных сетях и мессенджерах. Вадим, здравствуйте. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Вадим, Самара.
Здрасте.
У меня, Георгий Георгиевич, будет два вопроса. Первый вопрос. В декабре прошлого года были на полгода введены санкции СБ ООН, значит, по, так сказать, блокированию там многих функций. На полгода, подчеркиваю.
Эти против кого?
Против КНДР.
А,
угу. Вот, эти полгода уже прошли. Наши средства массовой информации молчат. Или вообще ничего не происходит? То есть они, по идее, должны полностью закончиться. Вот что по этому поводу вы можете сказать? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас чуть ли там не паника по поводу, так сказать, возможности заблокирования всех долларовых транзакций, так сказать, по всему миру. Но, извините меня, эти долларовые транзакции идут по безналичному расчету. Что нам мешает те 200 миллиардов, которые лежат на корсчете нашего банка США, платить в наличные и в конечном итоге наличными расплачиваться с различными мировыми поставщиками услуг и товаров?
Спасибо. Значит, по поводу санкций против КНДР, не так страшны санкции ООН, которые могли истечь автоматически, как санкции США. Они гораздо более жесткие, более всеобъемлющие.
И они не истекли.
И они не истекли, и они, американцы, все время наказывают тех, кто нарушает их санкции. Кстати говоря, вот позавчера, выступая в Сенате на слушаниях по российско-американским отношениям, вернее, по тому, как соблюдать санкции, представитель Минфина прямо в прямом эфире заявил о новых санкциях против российских. Там около десятка физических лиц, компаний, 6 судов, базирующихся во Владивостоке, за то, что они Значит, вот эти суда, две пароходные компании владивостокские, обвинили в том, что они перегрузили нефти 3,5 тысячи тонн на северокорейские суда в обход американских санкций прямо в море. Вот за это их наказывают. Что касается, значит, так, второй вопрос.
Второй вопрос по поводу того, чтобы обналичить 200 миллиардов долларов. Да.
Но этот вариант, как в Иране, так на осликах возили как раз наличные деньги через границу, чтобы расплачиваться за какие-то импортные поставки. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Все дело в том, что ведь безналичные операции идут через корсчета, все долларовые безналичные операции идут через корсчета в американских банках. Как только они туда, эти безналичные средства, поступают, санкционные, если это в санкционном списке, то они там сразу замораживаются. Поэтому,
значит, обналичить не получится.
Не получится, не получится. Надо обналичить до того. Значит, причем хочется сказать вот что. Если вот этот пакет второй будет введен в ноябре, то будет 90 дней после этого, когда санкции вступят в силу. То есть вот эти 7 госбанков, они попадут под эти санкции в реале только весной 2019 года.
Вопросы интересные пришли в WhatsApp и Viber. Давайте я их задам. Добрый вечер. Будет ли правительство стимулировать внутренний спрос? Люди начали дико экономить, и впереди массовое схлопывание бизнеса. Говорю за свой регион, Дмитрий Саратов.
Я сторонник вашего подхода, а не тот, который практикует правительство. Я считаю, что надо стимулировать спрос, а не заниматься инфраструктурными проектами. То есть ими надо заниматься, но не все вбухивать в инфраструктурные проекты, а надо именно, так сказать, вот, повышать платежеспособность населения. Через него оно будет действовать на потребительский рынок. Но должен сказать, что ни советское, ни российское государство никогда не действовало таким способом. У нас индустриализация проводилась через тяжелую промышленность, а не через легкую. Вот. Ну и так далее. И так все это было, в общем. Только вот в брежневские времена был взят официальный курс на повышение благосостояния советского народа, за что Леонида Ильича Брежнева до сих пор многие благостно помнят. Но тогда же нефть дорожала.
Так и сейчас она вроде бы не дешевеет, слава богу.
Ну, если бы она сейчас была 150, мы бы, конечно, так вот чувствовали себя более свободно.
Так, следующий вопрос. Подскажите, есть накопление в рублях? 1 000 000 рублей в банке на депозите. На квартиру коплю. Что мне делать? Планировали еще год копить. Как действовать? Ну, квартиры, надо полагать, в России будет
покупаться. Да, в России.
Значит,
да.
За рубли.
Ну, в наличных тогда купите наличную валюту и в них. В евро...
То есть вы все-таки покупать валюту?
Советую. Евро никто не запрещает пока, я обращаю внимание. Значит, и не надо никуда бежать и там снимать доллары со счетов.
Ответительный вопрос, потому что уже спрашивают, не пора ли снимать валюту с долларовых депозитов?
Нет, как минимум полгода, мне кажется, еще у нас есть.
Так, население повышает платежеспособность кредитами. Ну, потом
это в самом худшем варианте, во-первых. Потом это только госбанки. А не госбанки, они будут долларовые, так сказать, все счета обслуживать так же, как и сейчас, на самом деле.
Вот смотрите, нам пишет Роман из Белгорода. Это вот как раз тот человек, которого все эти истории с финансовыми крахами, которые мы переживали, научили чему-то. Смотрите, что пишет Роман, и он прав. Так, здрасте, я из Белгорода. Нам раньше тоже говорили, доллар упадет, по 30 не покупайте, но история показывает, что он вырастет до 35, и до 45, и до 50.
Я никогда не сейчас говорил, это, когда, не, что это, не покупайте.
Не про вас вообще. Сейчас 66, будет через год 100, и бензин через пару месяцев вырастет на 5 рублей.
Но если у вас есть лишние рубли, которые вам не нужны до оплаты, то, в принципе, валюта – это страховочное средство. Евро, думаю, что евро еще подупадет к доллару, а доллар, в принципе, будет расти в силу даже, если бы ничего просто не было, он будет расти в силу повышения ставок ФРС просто, по американским причинам чисто.
Хорошо, тогда давайте пожелаем, чтобы у всех были временно свободные денежные средства, которые можно во что-нибудь вложить, хотя бы себя любимых. Георгий Бовт, политолог, публицист, был сегодня, как обычно, каждый четверг в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Оставайтесь с нами.
Темы дня.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.